Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». В рамках этого большого цикла, а я так понимаю, что это у нас действительно получится, если Бог даст большой цикл, мы разбираем статью святителя Игнатия о покаянии. Это первый том аскетических опытов. Ну, как я обычно предлагаю, когда мы разбираем святоотеческую литературу, ну, с прихожанами, например, или вот в нашей с вами передаче, было бы замечательно, если бы вы имели перед глазами текст, и мы вместе с вами изучали. Напомню, для чего мы изучаем статьи святителя Игнатия. Напомню, для чего это нужно. Борьба со страстями – это не механическое действие. То есть, если мы, допустим, будем изучать инструкцию по применению какого-нибудь механизма, то, конечно, нам сразу будет объяснено, на какую кнопку нажимать, там, как действовать, что делать, чтобы оно работало, этот механизм, да, и что делать, чтобы не навредить ему, да, как делать, чтобы эксплуатация была нормально шла этого механизма, то в вопросе покаяния получается, и вопрос борьбы со страстями, на самом деле это далеко не технический вопрос. То есть наша задача не только перечислить страсти, да, и сказать, вот как с этим бороться, основываясь, безусловно, на святоотеческом опыте. Потому что кто мы сейчас, такие современные христиане? Слабые ученики, получается. И не всегда далеко можем от собственного опыта что-то сказать. И не должны, наверное, так делать, потому что надо ориентироваться и опираться на святоотеческий опыт. Так вот, вопрос, тема вообще, да, борьбы со страстями, она касается вообще темы спасения. То есть, по большому счету, мы с вами обсуждаем вопросы спасения. А это самые важные, самые центральные, надо сказать, единственные важные вопросы для христианина, ну, должны были быть. Поэтому мы, сколько-то передач назад мы проходили статью святителя Игнатия, изучали вместе с вами о последовании Христу, и сейчас изучаем статью о покаянии, потому что это очень важно. Если христианин потерял правильную цель, если он ее не имеет, соответственно, он ее не достигнет, это закон получается. Как, напомню, в обычной нашей жизни, да, если ты наметил ехать в Москву, а регулярно попадаешь в петушки, то значит ты не туда едешь или не так едешь, и немножко перепутал. Не немножко, перепутал совсем. Может быть, даже навсегда. Поэтому в христианской жизни важно всегда помнить цель, и эта цель, получается, должна освещать всю твою жизнь. Не только когда ты идешь в храм, не только когда ты там готовишься к исповеди, там, или ко святому причащению, а вообще каждый момент нашей жизни. Потому что христианская жизнь – это не теория, это не инструкция, это жизнь, сама жизнь. Поэтому давайте приступим к изучению труда святителя Игнатия, покаяния. Потому что если у человека нет покаянного настроя, если он не понимает, не чувствует, не ценит, да, даже и не более того, допустим, борется с этим чувством, да, чувством раскаяния, то такой христианин, конечно, ни о какой борьбе со страстями к этой теме не придет. И более того, для него эта тема будет скучной, нудной, неинтересной, лишающей радости жизни там, и так далее. Ну ладно, давайте вернемся к тексту этой замечательной статьи. В предыдущей передаче мы с вами закончили на том, что цитировали Священное Писание, вернее, святитель Игнатий цитировал Священное Писание. Давайте я повторю, чтобы у нас какая-то логика передачи была. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». Это пророк Иезекииль, цитировал святитель Игнатий. Это самое пророчество, обращение к не только к ветхозаветным верующим людям, но это и к нам тоже относится. То есть это гимн покаяния. Бог, любящий Бог, обращается к грешному миру и говорит: «Я жду вашего покаяния. Вот какие бы дела ни делал, да, греховные, я готов простить при твоем обращении и изменении твоей жизни». но если это было в Ветхом Завете, насколько это важно и актуально в Новом Завете. Вот это мы закончили прошлую передачу, и вот продолжаем дальше. Что пишет святитель Игнатий, давайте дальше будем разбирать. «Будем соответствовать по нашим слабым силам, — пишет святитель Игнатий, — великой любви к нам Господа, как могут соответствовать любви Создателя, Его твари и твари падшие. Покаемся». Давайте сразу обговорим, вот слово «тварь» — это не ругательное слово, это мы сейчас в современном русском языке человека, которого хотим чем-то оскорбить, то можем назвать таким словом, да, «тварь», как бы оно оскорбительное значение имеет сейчас. А вообще в церковнославянском языке слово «тварь» означает творение, да, что-то сотворенное, то, что сотворено Богом. Поэтому оно, не надо обижаться на святителя Игнатия, он нас не ругает, он наоборот что говорит, что мы должны знать, что такое любовь у Бога к нам, да, к своим творениям, и отвечать на эту любовь. Вот этот вопрос очень, знаете, очень интересный, когда христиане, только-только начинающие вот церковляться, тут же начинают рассуждать о любви к ближнему, о любви к Богу, как они Бога любят. Вот надо очень осторожно быть с этими темами. Вот в нас не заложена любовь ни к ближнему, но евангельская любовь. Я не имею в виду там любовь к маме, там, к жене, к детям, там, к родине там, и так далее, к каким-то друзьям своим хорошим. Я имею в виду, это все уровень плотского, так скажем, душевного проявления этого чувства. А духовной любви у нас нет. И нужно учиться, потому что к этому призывает Бог в Евангелии. В нас вот какого-то такого, знаете, зернышка, которое вырастет само по себе, евангельской любви нет, его нужно возделывать. Это, об этом все Евангелие говорит, что нужно сердце свое возделывать. Да? Что значит возделывать? Давайте я вообще простым языком скажу. То есть заставлять себе. Это не просто так. Как, допустим, садовод, который получил себе в использовании какой-нибудь участок болотистой, там, каменистой почвы, сколько должен сделать, чтобы камни оттуда убрать, да, из почвы, сколько нужно там каких-то пней там выкорчевать, болото осушить, сколько нужно принести плодородную почву, чтобы росло, да еще принес, а на этой плодородной почве еще какие-то сорняки растут. С этим надо бороться, чтобы что-то культурно вырастить. А с сердцем-то разве не так? Все же так, точно так же. Там свои камни есть, да, там свои болота есть, свои сорняки есть, это страсти, я имею в виду. Ну, чтобы понятно было. Поэтому надо над этим работать. Так вот, что касается темы любви, я думаю, что мы периодически будем касаться любви к Богу, я имею в виду. У нас она не заложена, и поэтому ей нужно учиться. А как ты научишься, если, допустим, ты остался на уровне эмоций, каких-то чувств поэтических, и не знаешь, что такое духовная любовь, да? Ты ее не прочувствовал, Евангелие не узнал. А Господь же откровенно говорит, ничего придумывать не надо, опять нужно просто ориентироваться на Евангелие. Он как говорит, кто меня любит, то что делает? Заповеди мы исполним. Да вот что нужно. А если мы говорим о любви, о том, что это самое главное, самое ценное, что у нас как бы есть, да, хотя мы этим на самом деле не обладаем, но живем по страстям и не боремся с грехами, то кого мы обманываем? Мы в первую очередь обманываем сами себя. Потому что проявление любви к Богу является делами, а не словами, там, эмоциями, там, красивыми выражениями и так далее. Вот, поэтому часто вот в христианской среде можно услышать как раз вот эти слова о любви, очень возвышенные, очень красивые обороты, но за ними-то, к сожалению, не стоит практика жизни. Много лозунгов, много воззваний, а где дела-то, дела-то где? Вот они как раз и не подтверждают, что мы Бога-то любим. Когда мы тут же сказали о любви, и тут же там кого-то осуждаем, например. Или обиды носим там на близких долгое время. Не можем там поздороваться с человеком, который нам неприятен. Ну и так далее, и так далее. Да, просто так, что на поверхности лежит, сейчас привел примеры. Потом надо не с любви начинать. Это разговор совсем не такой. Вот есть такое произведение святого преподобного Иоанна Лествичника. Лествица называется, ну, лестница. И он описывает ступени духовной жизни. И вот первая ступень — это не разговор о любви. Вот возьмите, посмотрите хотя бы. Интересное произведение. Первая ступень — это не разговор новоначального человека о любви, чтобы как Бог нас любит и так далее. А первая ступень — это отречение от мира. Собственно, то, что мы говорили вот в предыдущих передачах, разбирая статью святителя Игнатия. А последняя ступенька — это уже о любви. Понимаете? Поэтому должно быть все не так. Не о любви сейчас надо говорить. Потому что иначе вот эта вот наша испорченная природа, наша душевность, она очень легко в это святое, безусловно, слово, в это имя Божие вкладывает не ту смысл, не то значение. Это очень даже, вы, наверное, сами неплохо знаете. Поэтому надо начинать с другого. Надо начинать как раз с вопросов борьбы со страстями, потому что борьба со страстями — это выполнение заповеди «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть если человек кается в грехах, да, учится этому, то это как раз и есть обучение любви к Богу. Так вот, чтобы эта основа была правильная, чтобы человек шел по этому пути правильно, вот свидетель нам, Игнатий, пишет об этом. Давайте то, что я прочитал, еще разберем. Почему надо разбирать более подробно, так скажем, разжевывать, да? Да потому что вот в силу нашей неопытности, в силу того, что мы, к сожалению, разучаемся думать над текстом, извините, братья и сестры, но это так, больше ориентируемся на какие-то такие лозунги, сами значение какое-то свое вкладываем в это, и не понимаем глубину текста. Так вот, смотрите, что происходит из-за этого. Вот слышит человек, допустим, что нужно отрекаться от грехов. Он говорит, да, нужно. Понимает, что он не может, опускает руки и бросает. Бросает дело покаяния, а по большому счету бросает дело спасения. И вот святитель Игнатий нам пишет, понимая прекрасно, что и он немощный человек, как всякие человеки. Да? Мы, современные христиане, такие же. Еще, может быть, хуже. Потому что мы живем в время, когда вот это информационное поле, доступность разной информации, она развращает во всех смыслах человека, любого, молодого, в возрасте уже. И мы по даже вот нравственному состоянию далеко отстоим от тех людей, которые были сверстниками святителя Игнатия, жили в его время, обращались к нему с какими-то вопросами, духовно окормлялись у него. Так вот, смотрите, что, неужели нам все для нас пропало? Нет. Святитель Игнатий говорит, нет, не все для нас пропало, да? Ведь Господь как говорит? Обратись, да, от дел своих и очищу тебя. Так вот, смотрите, святитель Игнатий говорит, будем соответствовать по нашим слабым силам. Видите как? Он не говорит, брось все, там, оставь работу, оставь жену, там, оставь весь мир, иди в тайге живи. Нет, не об этом речь идет. Он говорит, по нашим слабым силам. Почему? Потому что в духовной жизни надо понимать, что не мы сами делаем, не мы. Мы по нашим силам что-то пытаемся увидеть в себе, да, раскаяться в этом, что значит раскаяться, сожалеть, да, о том, что у нас происходит, то или иное падение, развитие грехов и страстей, обращаемся к Богу, а Он, Вседержитель и Всеведец, прощает нам наши прегрешения, но при условии, если мы решаемся, опять же, по нашим с вами слабым силам, жить по-другому. И вот когда человек, видя свою немощь, видя свои слабые силы, не надеется на себя, понимает, что он нечем гордиться ему, да, он не святой, не праведный, и обращается все больше и больше к Богу, то тем больше и больше Бог ему помогает. Вот такой закон. Так вот, нам святитель Игнатий и не призывает нас к высотам каким-то, знаете, уже, не знаю, достижимым ли вообще людям каким-то аскетическим подвигам. Он говорит, по силам делай, вот что можешь, делай, как можешь, скребись, да, по этому пути. Помните, мы не раз говорили, будем говорить, напоминать о том, что есть два пути. Есть широкий путь, веселый, радостный, замечательный, с транспарантами там, о любви к Богу, и тернистый путь восхождения через покаяние, через страдания, через скорби, борьбы с собой, не с другими, с собой. Так вот, скребись по этому пути, иди понемножку, хотя бы на коленках, ползи хотя бы вот в том направлении, лежи, стани хотя бы, что «Господи, спаси меня». И это будет уже по твоим силам, понимаете? Потому что если чрезмерно взять какие-то подвиги, ты просто надорвешься и не сможешь делать элементарного. Это тоже неправильно, это по гордости человек делает. Поэтому часто задаются вопросы, и вот спасибо вот тем нашим зрителям, которые присылают вопросы. Мы разберем статью, и я постараюсь ответить на ваши письма. Нередко задаются вопросы, как найти меру своего поста, да, как найти меру своей молитвы, молитвенного правила. Это все мы обсудим, и вы правильный вопрос задаете. Должна быть мера по сильности. Нет такой гребенки, чтобы она всех гребла по, значит, и слабого, и сильного, и разных людей, разных возрастов, разного состояния здоровья, социального положения. Все должно быть по сильно, да? Ну, к этому мы вернемся. Так вот, давайте вот в нашей жизни поймем, что надо делать по сильно, что можешь. И вот посильно надо соответствовать той любви Бога к нам. Так в чем эта любовь-то проявляется самая настоящая? Как раз в том, что Бог прощает кающихся. Это самое яркое проявление Божьей любви. Не в том, что Он нам дает пищу или там какие-то условия для жизни, благополучие какое-то, хотя бы относительное. Он это обещает и так. Помните, в Евангелии говорит Господь, что как солнце светит на добрых и злых, и дождь, да, льет и для тех, и для других. Так и Господь, как любящий отец, дает все всем. Но прощение грехов Он дает кающимся, покающимся православным христианам. Поэтому это нам не надо упускать. Вот это качество любви Божьей нам надо сейчас обсуждать. Как могут соответствовать любви Создателя и его твари, то есть творение падшее, да? Покаемся. Вот он, путь возвращения к Богу, путь возвращения, даже оценки, благодарность, да, за его любовь Божью к нам. Покаемся не одними устами, то есть не одними словами, да? Как часто очень бывает, вот как исповедующий священник вам могу сказать, что это очень часто бывает, такие истории, когда человек на самом-то деле не готов к исповеди. Это видно по настроению, это видно по тем грехам, которые он называет, вот, потом как формулирует их. Очень часто это видно, когда человек не готов, он внутри не сопережил, не пережил вот эти свои падения, а пытается просто, ну, допустим, пойти на исповедь, чтобы получить допуск до причастия. Ну, бывают такие факты. Поэтому святитель Игнатий нам и говорит, покаемся не одними устами, не только формально зафиксируем, что мы грешники. Засвидетельствуем наше падение, наше покаяние не одними немногими кратковременными слезами, не одним наружным участием в церковном богослужении, в исполнении церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Смотрите, как интересно, да? Вот очень нередко можно встретить, опять же, в нашей церковной среде людей, которые довольствуются именно тем, что вот они пришли на исповедь, что-то назвали. Да давайте далеко ходить не буду, вот расскажу вам историю с прошлого воскресенья. После ранней службы я остался исповедовать на поздней. Ну, в храме две литургии, просто в храме не вмещаемся, поэтому служим раннюю. И пришла женщина, ну, я ее не знаю, ну, незнакомая мне лично, да, женщина, пожилая, ну, представила, что она из другого прихода, ну, замечательно, пожалуйста, давайте поисповедуемся. Вот, и человек начинает рассказывать просто свою жизнь. И я спрашиваю, вы, причем такие грехи, знаете, грехи юности, вы каялись в этом? Да, каялась. Я говорю, а зачем вы повторяете? Она говорит, а о чем говорить сейчас? То есть вот, что такое? Я говорю, ну, надо же изучать грехи свои, как, чем мы грешили сегодня, вчера, там, позавчера. Она говорит, ну, я не знаю, и давай опять какую-то историю там из своей юности рассказывать. Вот и было понятно, что человек узнал какие-то грехи, которые были в юности, да, а себя сегодняшнего он не видит. Вот, и так получилось, что вот, не удалось мне достучаться до человека. Вот, расстались мы на том, что надо пойти изучать, ну, вот, это просто уже призыв. А пойдет ли человек изучать, не знаю. Она потом пошла, причастилась. Что с этим человеком будет, я не знаю. Очень надеюсь, что все-таки, может быть, услышала она слова к тому, что надо готовиться. Но чувствуется, видно, что это такое, когда человек не готов. Так вот, засвидетельствуем наше покаяние не одними, не многими кратковременными слезами. Это тоже очень интересная тема. Нередко можно услышать и у пастырей, у современных проповедников, что вот надо каяться слезами, со слезами, вот это вот настоящее покаяние. Дорогие мои, давайте эту тему вновь и вновь разберем. Слезы, которые текут из глаз, они текут, могут течь не у всех. Люди очень разные по душевному своему, психологическому устройству. И ориентироваться только на то, что у тебя из глаз там во время исповеди, прохождения таинства, да, самого, текут слезы, это как признак чего-то правильного, а отсутствие слез как чего-то неправильного, это ошибочно. По слезами в святоотеческой литературе имеется в виду настроение сердца. Понимаете? Так вот, святитель Игнатий тут говорит, что недостаточно просто называть на исповеди, да? Недостаточно вот так кратковременно посокрушаться. Понимаете? Вот надо так вот понимать эти слова. Потому что если мы на слезы только будем ориентироваться, то тоже на исповедях, знаете, встречаются такие перекосы, когда вот человеку не плачется, а он как бы, знаете, себя возгоняет вот в это состояние какого-то саможаления, не покаяния, а именно саможаления, вот чтобы вот чувствуется, что он выдавливает из себя слезы. Вот. В таком случае я тоже стараюсь говорить, там, брат или сестра, не надо, вот, мы же не на спектакле находимся, Бог видит твое сердце, передо мной не надо никаких этих спектаклей, я обычный свидетель твоего покаяния. Давай вот так по-честному, что натворил, так скажем, да, что сделал, в этом покаемся, только искренне. Так вот, вернемся к тексту. Словами недостаточно, кратковременным каким-то таким покаянным настроением, кратковременным, тоже недостаточно. Ни одним наружным участием в церковном богослужении, да, то есть человек постоял там на вечерней, на литургии и удовлетворился, что он все сделал. Нет, конечно. В исполнении церковных обрядов, допустим, сходил человек на таинство исповеди, как-то бы покаялся и ушел вот с такой неправильно умиротворенной совестью. На самом деле не умиротворенный, а просто забитый, наверное, в какие-то дальние уголки, которые уже и не отражают правильность, потому что человек не видит, что он неправильно поступает. Но этого недостаточно. Этим только довольствовались фарисеи. То есть фарисеи, они отличались от нас, отличаются тем, что они старались дотошно выполнять букву закона, то есть формальность, да, формальность благочестивого поведения. Но к чему это привело? Они видели себя хорошими, прекрасными, да, успешными, духовными, святыми. Помните притчу о мытаре и фарисее? Ведь фарисей видит себя хорошим. Он говорит, жертвую десятую часть со всего, что имею, да, пощусь дважды там в неделю, молюсь, когда надо. Слава Богу, что я не как прочие люди. Вот, или тот мытарь, да, там все блудники, там грешники, воры, убийцы. А я один тут святой и могу всех судить. Вот это опасное очень состояние, состояние погибельное. Так вот, что нужно принести в плане настоящего покаяния, кроме формального исполнения, да, формальной подготовки к исповеди, вот формы я имею в виду. Принесем вместе со слезами, с наружным благочестием, давайте под слезами будем сразу иметь в виду, не слезы. Ну, текут на них исповеди, не обращайте на них внимания, не оценивайте, как хорошо или, хорошее или плохое. А вот именно сокрушение, давайте. Давайте договоримся, буду сейчас говорить слово сокрушение. Принесем вместе со сокрушением, с наружным благочестием, от которого тоже нельзя уходить. Благочестие наружное, оно у нас должно быть, оно должно быть у нас наполнено содержанием. И плод достойный покаяния. Что такое плод достойный покаяния нужно принести? Святитель Игнатий пишет нам, что это такое. Изменим жизнь греховную на жизнь евангельскую. Представляете, как замечательно. То есть вот что нам нужно. Вот что такое плод достойный покаяния. Да? Давайте переведем эту фразу. Плод, который показывает правильное покаяние. Что такое должно быть? Это изменение жизни человека. Чтобы мы не бросили сейчас в уныние, а бывают у нас такие настроения, что вот мы сейчас не соответствуем, значит, все бросаем. Да? Это процесс долгий. Это процесс очень долгий. С какими-то грехами получается у человека с помощью Божией, в покаянии находящемся этого человека, исправлять свою жизнь. Какие-то грехи отпадают, но какие-то грехи у тебя должны остаться. Остаться как такая борьба, тренировка на всю жизнь. И поэтому мы должны готовиться к тому, чтобы действительно смотреть за собой, смотреть на себя, изучать свое сердце, что ты думаешь, что ты чувствуешь, как ты сказал, с каким ты настроением это сказал своему другу, там, начальнику там, и так далее, близкому. Что в тебе сейчас происходит? Это другая совсем жизнь. Это не жизнь, когда ты смотришь, там, как живут там звезды, как живут там кто-то, как товарищи твои, там, соседи, осуждаешь всех, ходишь. В этот момент лукавый увлек твое внимание от самого главного туда, куда-то, вовне. Ты там смотришь, этим наблюдаешь, этим занимаешься, обсуждением там, чужих грехов, а своих не видишь, не знаешь. Так вот, надо внимание перенаправить на себя, вот, а за собой следить. Ты отвечаешь только за себя. Не за соседа, не там, за священников, иерархов, там, президентов там, и так далее. Ты отвечаешь только за себя. И за это дашь ответ перед Богом. И вот можно такой вопрос задать. А что такое жизнь евангельская? Так, опять же, все очень просто. Берем Священное Писание, берем толкование святых отцов, начинаем изучать. Не поняли, повторяем, изучаем. Не поняли, идем к священникам, говорим им, давайте, объясняйте нам. Объясняйте, как это делать, как это жизнь, как жить, как это применить к своей практике. Для этого же пастыри нужны, не для того, чтобы просто в красивых там одеждах ходить и уважение получать. Это их задача — пасти овец словесных, то есть христиан. Поэтому вот я предлагаю не стесняться и приставать к священнослужителям вашим, чтобы они поняли, что паства-то желает спастись. Это очень важно, кстати. Вот это вот взаимоотношение пастыря и паствы, оно очень важно, как в любой семье. Если прихожане будут только восхвалять батюшку, говорить, какой он замечательный, какой он хороший, там, и только восхищаться и улыбаться, но не задавать ему духовных вопросов, не просить его, требовать, может быть, даже, ну, по-христиански же требовать, так вот, по-хорошему, да, чтобы он их учил, то у священника может легко, как у всякого человека, родиться впечатление, что он так и так все замечательно делает. Все у него так хорошо. Вот собрались, литургию отслужили, разошлись, все, свои дела сделал. А получается, и христиане живут, как попало, и священник об этом не знает, что они так живут. И получается, что? Вот, что мы за община такая? Вот, а если бы прихожане поняли, что они не рабы вообще-то, а полноправные члены церкви, полноправные члены церковной общины, что священники – это не господа или там барины такие, которым только вот надо обихаживать их, так просто не подойдешь, а вообще-то назначенный Богом, по большому счету, слуга, да, мы же служители, священнослужители, да, служители не только Богу, но и людям тоже. И тогда получится другой немножко разговор, когда приходят прихожане и просят священника, не унижаются там, не ползут там на коленях, а спрашивают там, отец Андрей, допустим, ко мне, да, вот расскажи, пожалуйста, а я не знаю этого вопроса. И я начинаю, тогда должен, обязан, да, этот вопрос начать изучать, начать понимать, начать думать об этом, начать говорить людям об этом. Вот тогда у нас, да, получится такое взаимные толчки такие, да, к спасению, а не просто вот после службы подошел человек, говорит, отец Андрей, как ты замечательно там послужил. А я такой думаю, да, я вот как сказал, хорошо послужил. Ну и что это за такое? Друг другу яда налили в душу и ушли довольные. Не так же это должно быть. Не надо стесняться подходить к священникам. Не надо стесняться задавать вопросы. Не надо думать, что эти вопросы ваши глупые. Это вообще неправильно, вообще глупых вопросов нет. Все вопросы, которые есть, они важны. Помоги нам всем, Господь.